Глава 4. Следующий месяц я прожила как в сказке. Каждое утро я просыпалась под шум городской жизни, проносящихся под окнами машин и спешащих по тротуарам пешеходов. От вида за окном неизменно захватывало дух, а еще здесь было тихо. Беспокоило лишь присутствие соседей внизу и вверху, но, как оказалось, беспокоиться было не о чем. Ничего такого, что подтверждало бы само их существование, я даже не услышала. Правда, одного из них, точнее одну, я все же видела 2-3 раза, когда ходила в спортзал. Это была женщина лет 30 с небольшим, которая, как только я приходила позаниматься на беговой дорожке, хватала полотенце и бутылку с водой и поспешно удалялась. Поначалу я думала, что соседка бежит из-за меня, но однажды застала ее в самом начале сеанса, и она задержалась на целый час. Потом мы встречались еще несколько раз, но женщина как будто не замечала меня и занималась исключительно своими делами, после чего уходила. В некотором смысле такая ситуация позволяла отдохнуть и успокоиться после лавины внимания, обрушившегося на меня из-за смерти Лайма. Тогда с выражением соболезнования ко мне подходили самые разные люди, прежде всего незнакомые соседи и коллеги мужа. Я и не представляла, как это утомительно, улыбки, выражение благодарности тем, кого видишь впервые в жизни». Эта женщина не играла, она не знала меня и не стремилась познакомиться. Мне такое отношение нравилось. Со временем я вычислила, что по понедельникам, средам и пятницам незнакомка приходит в спортзал в 11 утра, а по вторникам, четвергам и субботам в 5 пополудни, и, соответственно, перестроила свой график на другое время. После этого мы столкнулись только один раз в вестибюле. Я выходила из лифта, она входила. Она впервые улыбнулась мне, я ответила тем же. Может быть, соседка благодарила меня за то, что я учла ее интересы? Еще одного жильца я встретила на 5-й неделе жизни на новом месте. Почту доставляли около 11 утра, и я взяла за правило забирать ее сразу после поступления и просматривать за чашкой кофе у бассейна. Потом я поднималась к себе почитать книжку или отправлялась в спортзал, в зависимости от графика моей не слишком дружелюбной соседки. В моих телевизионных пристрастиях, ограничивавшихся просмотром фильмов и привычного круга программ, появился новый пункт. CNN. Мысль о том, что жизнь проходит мимо, не давала покоя, и мне не хотелось ничего пропустить. Однако стоило лишь подумать о том, чтобы найти работу или написать что-то, как внутри просыпались и начинали колокотать эмоции. Я не хотела ни переживать их, ни даже признавать их существование, и обращалась к тому, что отвлекало и позволяло забыться. Но по утрам все было не так. Утро ощущалось как новое начало, и все нежеланные чувства таились загнанные где-то в глубине. Таким же было и то утро. Пребывая в бодром настроении, я вскрыла письмо от риэлтора. Мой дом по-прежнему значился в списке объектов на продажу. В случае необходимости мне бы позвонили или прислали имейл. За спиной у меня открылась дверь. Какой-то мужчина. Застигнутая врасплох, я оглянулась и зацепила локтем чашку с кофе. «О, нет!» — я торопливо наклонилась. «Сейчас!» — незнакомец быстро подошел ко мне, захватив по пути полотенце, а опустился на колени и накрыл лужицу. «Извините!» — он поднял голову. Молодой, высокий, и когда посмотрел на меня, то как будто перекинул мостик. «Милый, наверное, так описала бы его Сия». Высокий, смуглый, симпатичный. Клише подходило ему идеально. Худощавый, подтянутый, он, судя по плавкам и белой рубашке, поддерживал форму в бассейне. Не полный отпад, как тот парень в ресторане. Да, я все еще думаю о нем. Ни пронзительного убийственного взгляда, ни впечатляющего телосложения. Лицо покруглее, не такая точенная фигура, но все равно вполне приятный. И он ждал моей реакции. «Сама виновата». Я покачала головой и озабоченно посмотрела на испачканное полотенце. «Что делать? Сказать Дариану, что это из-за меня? На нем ведь пятна остались». Он посмотрел вниз, как будто не понял, о чем я говорю. Увидел полотенце, и плечи дрогнули от смеха.
«Нет, не надо, учитывая, какие деньги приносят дом, они вполне могут позволить себе испачканное полотенце. Его все равно выбросят».
Он швырнул полотенце на ближайший столик и протянул руку.
«Джейк Паркер, я на 7-м этаже, а вы новенькая, да?»
Мы обменялись рукопожатием. «Да, новенькая, я на 3-м, Эдисон». Я хотела назвать фамилию по мужу, но неожиданно для себя самой произнесла другую. «Боуман». «Зачем я так сказала?» Впрочем, заниматься самоанализом мне не хотелось. Что сделано, то сделано.
«Эдисон Боуман?» Он пододвинул стул. «Вы не против?»
«Нет, садитесь, пожалуйста».
Он сел, и я выпрямилась. Сидеть в компании мужчины, пусть даже соседа, было как-то непривычно странно. «Вы в порядке?» — мягко осведомился мой новый знакомый и наклонился вперед. В таком положении он уже не казался очень высоким, и глаза у него были теплые, как нагретый шоколад.
«Я могу уйти, если смущаю вас».
«Нет!» — я покачала головой и протянула руку. «Пожалуйста, останьтесь, прошу вас».
«Уверены?»
«Да».
«Хорошо».
Он расслабился и вытянул ногу. Меня она не коснулась, но прижалась бы к моей, сдвинувшись на какие-то 6 дюймов вправо.
«Я адвокат, моя фирма в паре кварталов отсюда».
Его губы дрогнули в улыбке.
«Большинство моих коллег живут за городом, но я, трудоголик, посчитал, что чем ближе к работе, тем лучше».
«Вы новый партнер?» Он кивнул.
2 месяца. Быть все время на месте — это выгодно».
В его голосе прозвучали нотки гордости.
«А вы чем занимаетесь?»
Я на секунду отвела глаза. «Пишу. Я фрилансер. Вела свою колонку».
«Вели?»
«Взяла паузу».
«Перерыв — дело хорошее», —
заметил он небрежно и, скользнув вокруг взглядом, уставился на бассейн.
«Последние несколько недель работал в Нью-Йорке, а там поплавать было некогда».
Он снова посмотрел на меня, прищурился.
«Удивительно, что мы с вами не столкнулись раньше, когда вы въехали».
5 недель назад. Паркер, понимающе кивнул.
«Да, конечно, наверное, забот хватило все распаковать, расставить».
«Точно». Я указала на дверь спортзала на другую сторону холла. «Видела там женщину несколько раз». Его губы растянулись в улыбке.
«Дайте угадаю, она уходила, как только вы приходили, да? И потом постоянно так делала. Невольно начинаешь подозревать у себя какую-нибудь болезнь или что с тобой что-то не так».
«С вами было то же самое?»
«О, да».
Паркер закатил глаза и принялся барабанить пальцами по столику.
«Ее зовут Дона, и она такая, какая есть. Ей бы быть чуточку приветливее. Должен сказать, здесь для нее идеальное место. Жильцов немного, посторонних нет, безопасно. Первые месяцы, когда я только перебрался сюда, она вот и держалась особняком. Потом начала улыбаться, разговаривать. Мы даже тусовались пару раз. Мы здесь иногда устраиваем общие обеды. В следующий раз Донна у себя принимает. Могу спросить, не будет ли она против, если вы придете. Но сильно удивлюсь, если она согласится. А потом моя очередь». «Вот тогда вы обязательно будете. Это в следующем месяце. Чтобы вы знали, у меня есть долговарка».
Он подул на костяшки пальцев.
«Меня в здешних краях знают как шефа горшка неторопыги».
Я прыснула от смеха. «Ну, спасибо, шеф горшка неторопыги».
«На кухне я не идя, точно вам говорю». Он подмигнул. «А если серьезно, вы из-за Дона не беспокойтесь. Вот привыкнет, оттает и будет каждое утро звонить вам в дверь с чашечкой кофе».
Я вскинула бровь. «У вас с ней так?»
«Нет, но с вами будет так».
Паркер кивком указал на мою пустую чашку на столе между нами.
«Ко мне, когда я дома, она приходит с вином. К тем, с кем знакома, кого знает, прилипает как клей. Я друг по части вина и кино. Половину свободного времени Дона проводит в отключке и спит на диване».
«Вы с ней хорошие друзья?»
«Наверное, она забавная, одержима ходячими мертвецами».
Он наклонился, опершись локтями о стол.
«Я знаю, что мы с Донной одиночки, а вы? На 5-м этаже пара, муж и жена. А еще один жилец, с которым я знаком, Дерек. Он айтишник, так что если возникнут проблемы с компьютером, обращайтесь к нему. Дерек подо мной, на 6-м».
«А на каком Донна?»
«На 2-м. Кто на 4-м, не знаю».
Паркер посмотрел на потолок.
«Большой босс, я его не встречал».
Я попыталась привести мысли в порядок, голова шла кругом. «Итак, вы на 7-м, айтишник на 6-м, семейная пара на 5-м, кто на 4-м, знак вопроса, я на 3-м, Дона на 2-м, а кто большой босс, он не на 4-м?»
«Нет, извините, я имел в виду владельца, у него 3 верхних этажа».
3 черные кнопки в лифте. Кто же владелец?
«А кто его знает?»
Паркер пожал плечами и откинулся на спинку стула, который стоял теперь на 2 ножках.
«Это и есть большая загадка. Владельца дома не знает никто. По всем вопросам мы обращаемся к Дориану».
«С чего бы такая секретность?» Мой собеседник снова покачал головой.
«Прижали вы меня. Знаю, что Доне этот вопрос покоя не дает. С точки зрения внешнего мира она отшельница, но пытается наблюдать за лифтом. Дориан и Кеннет постоянно вышвыривают ее оттуда. Формально мы можем сделать здесь все, что захотим, такой у них девиз. Это здание — наш дом. Но вы ведь, наверное, заметили, что в фойе ничего нет».
«Да, заметила».
«Это из-за Доны. Раньше там стояли два дивана, но она частенько устраивалась там и вязала. Просиживала днями, пару раз даже на ночь оставалась. Вязала одеяло, слушала аудиокниги. Я думала, это забавно. Она мне смс-ки присылала. Просила принести что-нибудь поесть или сменить ее, чтобы в туалет сходила».
«И за все это время он так и не появился?»
«Нет, даже не промелькнул. Думаю, он здесь не часто бывает. Если, конечно, это он. Кто знает, может быть, и женщина. Похоже, кто-то, он или она, приходил сюда в прошлом месяце. Грузовые лифты были отключены».
«Вас тогда здесь не было?»
«Мне Дона рассказала. Она много чего заказывает с доставкой. В тот день ждала стола и жутко разозлилась, потому что Дориан заставил ее перенести заказ на другое время. Я с ней 3 часа по телефону трепался».
«Весело». Паркер оглянулся через плечо и снова посмотрел на бассейн.
«Наверное. У меня вечером встреча с клиентами, надо поработать».
Он тяжело вздохнул, поднялся и поставил на место стул.
«Приятно было познакомиться, Эдисон».
«Мне тоже». Он задержал взгляд на моих губах. «Джейк».
«Да, Джейк, так меня зовут».
Он подмигнул.
«Если уйдете раньше, чем я закончу, помните, обед в следующем месяце. Приглашение будет в вашем почтовом ящике».
«Отлично. Сия. Подождите!» Джейк обернулся. «Можно привести с собой кого-то?» Уголки губ опустились, но тут же выровнялись. Он улыбнулся.
«Конечно».
«Только не пожалеете, я приведу мою лучшую подругу. Она, скажу так, с ней непросто».
Джейк улыбнулся еще шире. «Чудесно! Донна раскапризничается из-за чужого, будет на что посмотреть. Как только вы уйдете, она мигом спустится. У нее сегодня телемарафон ходячих мертвецов. Буду с нетерпением ждать встречи с вашей подругой».
Джейк постоял еще секунду-другую, потом отвел глаза и направился к бассейну. У меня еще оставалась непрочитанная почта, но прежде я проверила телефон, а потом, прихватив письма, вышла в вестибюль. Для заднего лифта требовался особый код. Однажды я простояла там несколько минут, нажимая кнопку, но ничего так и не случилось. С тех пор я всегда пользовалась передним лифтом. Я толкнула дверь в фойе и остановилась на полушаге, увидев Дориана и Кена. Мужчины разговаривали о чем-то с мрачными лицами, но, услышав шаги, приветливо заулыбались.
«Мисс Боуман».
Дориан поспешил ко мне с протянутой рукой.
«Позвольте доставить вас наверх».
Я кивнула. Створки разошлись, и он вошел первым и придержал дверцу. Я бросила взгляд на Кена, лицо которого снова приняло серьезное выражение. Сам портье моего взгляда не заметил, но его заметил Дориан и, многозначительно откашлившись, сказал.
«Кеннет, я сейчас вернусь».
Кен повернулся и, глядя на меня, тепло улыбнулся и кивнул.
«Конечно, мистер Дориан. Мисс Бауман».
«Эдисон».
«Хм».
Он повернулся в полоборота к своей коморке. «Зовите меня по имени», — добавил я негромко. «Пожалуйста».
«О, да»,
— он усмехнулся.
«Отныне так тому и быть».
Войдя в кабину, я повернулась к Дориану и твердо добавила. «К вам это тоже относится». Он едва заметно склонил голову и нажал 3-ю кнопку.
«Хорошо, Эдисон».
Мы поднялись, не обменявшись больше ни словом. Выходя на 3-м этаже, я оглянулась через плечо. Дориан нажал одну из черных кнопок.